Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
И в эфире есть такая тема, дорогие друзья, на Тифлоинфо. Здравствуйте, у микрофона Надежда Василенко, и я здесь не одна, в виртуальной студии. Вместе со мной давно не видели, давно не слышали Полина Иванкевич. Полина, привет тебе.
Ну, прям уж, конечно, давно, но да, здравствуйте, здравствуйте.
Да, и мы с девчонкой не одни, у нас есть прекрасная мужская компания в лице Саши Яшина. Саша, привет тебе.
Всем привет.
Тебя давно тоже не видно, не слышно, как твои
вот
дела?
Вот намного дольше, чем меня, кстати.
Я на самом деле как-то так поймал себя от данной мысли, что меня здесь давно не было. С другой стороны, я так подумал, что, ну, наверное, может оно и к лучшему. Вот, а сегодня мы все встретились, все, как это, дорогие пропажи.
Да, и мы сегодня обсуждаем очень актуальную тему, тему об инклюзивном образовании. Если вы еще не смотрели цикл студенческих, давайте я так выражусь, видео с Кристиной Паловой, обязательно пересмотрите. И вот мы идем, так скажем, по следам, говорим об инклюзивном образовании в колледжах и университетах. Саш, я, насколько знаю, ты принимал участие в моем опросе и хотела тебя вот спросить лично, ты когда-нибудь об этом вообще задумывался? Вот, ну, пришел тебе такой, знаешь, запрос. Ответьте, пожалуйста, вот на этот вопросик, на второй вопросик, на третий вопросик по инклюзии. Ты сам задумывался когда-нибудь о том, насколько удобно или неудобно незрячему студенту приходить из интерната в колледж? И там вообще все не так.
Незрячему студенту нелегко переходить из интерната в любое учебное заведение, потому что интернат накладывает определенные отпечатки. Мне, наверное, было легко, потому что у меня, в какой-то мере было хорошее зрячее окружение, потому что моя семья занималась тем, чтобы я развивался, чтобы я как-то рос, чтобы я видел разные вещи, а не только свой родной интернат. И вот поэтому мне было легче, хотя тоже было страшновато. А вообще, я не знаю, мне кажется, что это очень от человека зависит. От того, насколько он способен приспосабливаться, насколько он понимает вообще, куда он попал, насколько его подготовили к тому, что он идет в учреждение, где много зрячих людей, и где никто уже не будет ему давать таких поблажек, может быть, как в интернате. Mm-hmm. Возможно, будут давать другие, но, скажем так, его будут воспринимать совсем не так. Он будет немного вынужден себя презентовать адекватно, чтобы к нему, соответственно, адекватно начали относиться. Не знаю, у меня, например, лично у меня было вполне себе адекватное образование. Я очень тепло вспоминаю свои студенческие годы и не могу сказать, что мне не хватало чего-то или там, что вот я за что-то не благодарен своему вузу. Я считаю, что у меня было прекрасное студенчество и все, что мне нужно, вуз лично мне давал.
Угу. Обязательно напишите в чате, если вы заканчивали колледж или вуз, насколько было трудно вам привыкать с точки зрения того, что вы вышли в новое окружение, где, казалось бы, каждый сам за себя, и при этом надо как-то выстраивать новые отношения. Полин, а у вас в университете в группах учебных были незрячие студенты?
На самом деле не было. У меня такого опыта, скажем так, то в том числе не было. То есть, по большей части, с теми студентами незрячими, с кем я общалась, это были ребята из других вузов. То есть у нас, возможно, на каких-то других курсах и были, но конкретно вот в нашем институте, то есть на нашем факультете в том числе, таких ребят не было. Так что тут, к сожалению или к счастью, уж не знаю, но по факту как есть.
Вот. Это так интересно получается, я как раз-таки по своему исследованию смотрю, очень разная бывает реакция на незрячих со стороны студентов, со стороны преподавателей. Исследование у меня было запущено 7 февраля по 15 апреля, приняло участие 53 человека из 35 различных учреждений образовательных. У меня было 24 вопроса, я их разделила на блоки. Блоков было 4. Первое чисто информационное, по какой причине заведение вы пошли в вуз, откуда брали информацию, ну, такая общая, общие сведения. Второй блок был посвящен доступности, доступности дисциплин, доступности аудитории, доступности маршрута до университета. Третий блок был посвящен социальным взаимодействиям с группой, с преподавателями, что было трудно, что было хорошо. И четвертый блок непосредственно это форма обучения, успели вы трудоустроиться, смогли, точнее, и какая форма обучения вам больше всего нравилась. Я думаю, мы сегодня быстренько пробежимся по всем этим вопросам и обсудим самые горячие ответы. Тут вообще иногда выскакивали такие неоднозначные вообще лично для меня сведения.
Ты знаешь, смотрите, так заинтриговала на да? самом деле,
да? Ну вот смотри, вот я сейчас прямо иду по своей презентации. У меня было основных 5 предположений, то есть касательно незрячих людей. Первое, что незрячие предпочитают поступать в те учреждения, где уже имелся опыт, ну, работы с нами, вот такими вот. Хоть какая-то наработанная практика. Второе, что информацию о будущем месте учебы незрячие предпочитают брать от преподавателей в школах, в интернатах, чем из интернета. То есть как бы доверяют человеческому фактору, ну, близкого им человека, больше, чем какой-то независимой информации. Третье. Основную проблему при обучении у незрячих студентов вызывает скорее специфика дисциплин, которым преподают, чем конфликты с самими преподавателями. Дальше. Предположение насчет социальных каких-то коммуникаций, что в основном люди реагируют на незрячих адекватно. Вот, допустим, у Полины никогда в группе не было незрячего человека, вдруг он пришел, и все такие не в обморок упали, а взяли там и помогли ему все-таки. И последнее предположение, что незрячий человек скорее поступит на интересующее его направление, чем он будет довольствоваться какими-то факторами доступной среды, наличия Брайля, каких-то еще иных факторов. И как раз-таки на эти вопросы я получила вполне конкретные, интересные ответы. И я думаю, мы это постепенно разберем. Полина, нам что-нибудь в чате пишет?
Нас приветствуют, и, кстати говоря, очень много прям приветствуют. Конечно, перечислять уже даже не буду, потому что это наполовину эфира, ну, растянется, конечно, нет, но все-таки. Также Кактус пишет, что он по зрячке закончил все свои учебы, так что и я даже не знаю, это вот как хорошо.
Хорошо это или плохо, но главное, да, чтобы Кактус был доволен.
Определенно. Тимофей пишет, что не заканчивал и никогда об этом не жалел. Павел пишет, что заканчивал, но не в России. То есть у всех тут совершенно разный опыт, совершенно абсолютно разный, я бы так сказала.
Но тем оно, наверное, и хорошо.
Смотря что.
А что угодно. Ну, например, Тимофеев подход мы знаем, он как-то его уже нам транслировал. Ну, счастлив человек, дай бог ему, пускай дальше будет счастливым, чё кого переубеждать. Павел, наверное, когда-нибудь, может быть, поделится тем, как у него это было. Кактус, ну, был зрячим, закончил учебу, а чё плохого? Ну, закончил тогда, а слеп раньше бы, закончил бы слепым или не закончил бы. Ну, у всех как-то сложилось. Главное, что люди довольны, наверное.
Самое интересное, что современное поколение, я имею в виду до 20 лет, очень активно против высшего образования, как такого института, в плане того, что мы поступаем 4 года бакалавриат, еще 2 года магистратуры, зачем оно надо, и многие, просто заканчивая какие-то курсы в интернете, идут на работу. Самое интересное, что зарабатывают.
Зарабатывают, а это неплохо. Я, в принципе, не могу сказать,
да,
что...
не могу сказать, что курсы — это плохо вообще, то есть просто нужно фильтровать информацию, скажем так, извините, у меня тут...
Это надо уметь выбрать. На самом деле все это надо уметь выбрать. Для этого есть профориентация, которая в школах, конечно, ну, такая себе, но, зная нашу специфику, мне кажется, в интернатах должны вот такие профориентационные курсы делать с упором как раз на то, чтобы слепые ребята, которые заканчивают школу, понимали, куда вообще можно деваться. Потому что, ну, будем честны, музыка, она не всегда кормит, массаж кормит чуть лучше, В других профессиях просто надо себя чувствовать как рыба в воде. А может быть, если бы человек закончил, ну не знаю, там он хорошо пишет и закончил бы какие-нибудь копирайтерские курсы, может, ему бы это помогло. Ну, кто его знает, почему нет? А получить там условное образование на филфаке, чтобы еще лучше писать тексты, понимать вообще специфику языка и еще что-то, никогда не поздно. Но с чего-то же надо начинать, у всех же разная ситуация. Я тоже ловлю вообще такие сигналы от ребят, допустим, из той же Европы, которые заканчивают школу, они какое-то время вообще никуда не поступают, потом заканчивают какие-нибудь курсы, начинают работать и идут получать попутно высшее образование. Причем курсы они заканчивают по тому профилю, который им, ну, может быть, не очень нравится, но он денежный, и ты стабильно знаешь, что ты будешь за это деньги получать. А уже учатся они по тем профессиям, которые нравятся им куда больше. Ну, тоже подход, тоже хорошо. Единственное, что надо, наверное, ну, где-то не расслабляться и все-таки с доступностью вот таких платформ с курсами в России пока не все хорошо и не все однозначно, поэтому надеяться на это, ну, достаточно сложно. Но, однако же, можно что-то, наверное, искать. Я думаю, что это более реально, чем, скажем, там, 5-7 лет тому назад.
И вот давайте сразу перейдем к этим результатам. Я решила проскролить прям конкретно по этому вопросу. Трудоустройство после обучения. 26 человек пока еще учатся и нам в этом помочь не могут. По специальности трудоустроились 14 человек. Трудоустроились не по специальности еще 5 человек. Не трудоустроено 6 человек. Основная причина того, что не берут на работу или по специальности не получилось, это педагоги в основном. Люди пишут, незрячий педагог никому не нужен, нас не берут на работу.
Не берут. В спецшколы не берут, никуда не берут. Если ты не закончил аспирантуру, и если ты не остался у себя в вузе, то очень мала вероятность того, что ты куда-то дальше пойдешь. Потому что слепые педагоги даже в школах для слепых тоже не нужны. Я это знаю на своем собственном примере, на примере множества других ребят, которые заканчивали первую московскую школу, что ты можешь оббить все пороги, но ты туда не попадешь. При текущем, по крайней мере, вот руководстве, я не знаю ни одного слепого человека, который был бы трудоустроен на учителя-предметника, и еще и как бы, ну вот в последние годы именно молодой специалист, закончивший вуз, то есть мы действительно не нужны. Другое дело, что, например, филолог профессия универсальная, не пошел в школу, есть миллион других вариантов, да, куда идти.
А не подскажи, пожалуйста, возможно, я не совсем правильно поняла, но не берут просто потому, что никому не нужны молодые специалисты, которые, мол, без опыта особого, или я не так...
Никому не нужны слепые специалисты.
Вот у нас есть тут один комментарий, ну, в смысле, у меня в исследовании, когда человек хотел устроиться преподавателем музыкальной школы, и написал, что там нужен зрячий ассистент, в противном случае его на работу не берут. С юристами, кстати, насколько мне известно, та же проблема, но юристы мне тут не отписались. Те, кто трудоустраивается по специальности, это, как ты, Саша, сказала, в основном массажисты, психологи, филологи, переводчики мне тут встретились. И единственная проблема, которую они обозначили, это, ну, мы все знаем, заполнение документации. Зачастую не идут на встречу.
Это да, это сложно, и в принципе, ну вот у меня, например, хорошие работодатели, и я как-то всегда решал вот эти все вопросы с заполнением документации, мне всегда объясняли, как что делать, но я знаю людей, у которых куча проблем в этой связи, и ну кому-то нанимают секретарей, например, в каких-то образовательных учреждениях, в вузах в тех же, кому-то организуют какой-то другой альтернативный способ заполнения документации. Мы должны просто мало того, что быть выше на просто 10-15 голов наших зрячих конкурентов, мы еще должны уметь договариваться. Не совать везде, что вот мы инвалиды, нам все должны, да, помогите нам, потому что мы слепые, и вообще, как вы смеете, меня такого вот, я и так тут расписной, распрекрасный, с кучей дипломов пришел, а вы вот меня смеете куда-то чего-то, а договариваться, показывать какие-то свои умения, еще что-то, это сложно, потому что реально бывает так, что ты приходишь, и на тебя смотрят просто как барана на новые ворота и говорят: господи, ты откуда, ты зачем сюда пришел, почему ты нам вообще сюда себя суешь, у нас вон толпа зрячих кандидатов, кандидатов мы тебя, конечно, не возьмем. Но надо как бы пытаться доказывать, пытаться показывать не криком, не руганью, а реальными какими-то своими достижениями. Если вы там филологи, какие-то еще гуманитарные специалисты, пишите статьи, защищайте их где-то, участвуйте в каких-то конференциях, каких-то мероприятиях, чтобы вы не только имели на руках, например, ваши чудесные дипломы, которые неизвестно, кстати, как защищены, потому что куча слепых жалеют в вузах, а чтобы вы имели на руках публикации, какие-то тексты с вашим участием или ваши авторские, чтобы вы имели какие-то проведенные курсы, те же онлайновые. Это сейчас ценится, это нужно.
И напишите обязательно в чате, если вы работаете, пригодилось ли вам диплом, или вас взяли после каких-то курсов, или вообще как-то по-другому у вас все сложилось. Очень интересно было бы послушать, потому что тут один человек, даже два человека, короче, два человека, два разных мнения. Один написал, что нашел работу еще до вуза, у него было дополнительное образование, ну, в интернете, получается, курсы закончил, и начал работать, параллельно учиться, получать вышку. Второй написал, что он закончил университет, но не устроился по специальности, но зато высшее образование ему очень помогло в жизни. Саш, вот ты, как человек, который тоже вот заканчивал вуз, как ты можешь это прокомментировать? Как, если ты не поступаешь куда-то, да, вот в магистратуру в дальнейшем учиться, или не трудоустраиваешься, как тебе может помочь высшее образование? Ты как-то по-другому думаешь, шире мыслишь или что?
Высшее образование, если оно хорошее, оно действительно учит анализировать, мыслить, какие-то строить теории, идеи. Это в жизни вообще-то очень выручает. Хорошее образование, особенно гуманитарное, учит грамотно формулировать мысли, грамотно писать, грамотно излагать. Вы осваиваете какой-то дополнительный иностранный язык, это тоже заработок, если это лингвистическое, филологическое образование. Если вы работать не пошли по профессии, то в любом случае, закончив гуманитарный какой-то факультет, вы будете уметь, ну, как минимум, грамотно излагать, как я уже сказал, свои мысли, вы будете уметь общаться, коммуницировать, у вас будут разные другие навыки. Плюс ко всему, это дополнительная начитанность, это общая эрудиция, это количество достаточно серьезное всяких полезных контактов, начиная от ваших одногруппников, которые могли куда-то устроиться и потом, например, помочь устроиться вам, либо просто с которыми вы можете делать какие-то клевые проекты вместе. Это и контакты ваших преподавателей, это и контакты работодателей, это и контакты какие-то еще, которые вы не получите, если вы будете просто сидеть дома на диване и ждать, пока с неба на вас посыплется работа просто как из рога изобилия. Поэтому мне кажется, что высшее образование, оно нужно хотя бы даже для общего человеческого, эмоционального, социального, если хотите, развития, потому что многим слепым общее образование, особенно если они учатся вдали от дома и живут в общежитии, очень даже помогает стать самостоятельней. А их родителям это помогает понять, что ребенок выпорхнул из гнезда, что ребенок будет как-то самостоятельно теперь жить, что он уже настолько не нуждается в помощи, и что, оказывается, он чего-то умеет. А не уметь... Ну нет, я знаю людей, кто учился в вузе, которых провожали до последнего курса, и там все вообще было достаточно печально. У человека не было никаких нарушений, кроме зрения, но просто ему вот так было удобно. Он так жил, он так привык. Угу. Но в целом, если ты хочешь, то институт — это самое то время, когда ты можешь научиться максимально самостоятельности. Потому что потом, если ты сядешь дома, ну, грубо говоря, ты ничему не научишься, если семья такая опекающая. Если ты, ну, куда-то поедешь, ну, я знаю, например, человек, который недавно съездил в Бийск, молодой парень такой, ну, он как бы весь из себя такой вроде активный, но его по-прежнему, как водил его друг, так он его и водит.
Он сопровождающим поехал?
Да нет, он поехал просто учиться туда, курс проходить, вот этот реабилитационный. И вот он, когда вернулся, он, конечно, прошел этот курс, его с тростью-то, конечно, как-то чего-то там ходить научили, наверное, готовить, там носки, грубо говоря, себе штопать. Я не знаю, чему там учат, я не был в таком центре. Но чему-то его научили. Однако же, как он ходил со своим товарищем, причем так он и ходит. То есть это ничего не меняет. Это должно в голове перещелкнуться, и тогда человек как бы что-то захочет делать. Но вот высшее образование, оно не только дает нам, собственно, образование и профессию, да, может, вы ее потом не реализуете. Самое важное это социализация и реабилитация. Это даже иногда важнее. той профессии, которую вы в итоге получите. Ну, я еще раз говорю, наверное, я родился под счастливой звездой, мне повезло, потому что у меня как-то оно все так сочеталось, и я не могу пожаловаться ни на отсутствие работы.
Я читала твои ответы.
Да, я не могу пожаловаться.
Прям вообще, я такая,
мне повезло.
Классно. Ну, слушай, вот у меня,
поступайте в институт Пушкина, вам тоже повезет. Вам, правда, придется впахивать, потому что мне никто поблажек не делал, а у нас люди мыслят стереотипами. Но как бы зато вы получите хорошее, реально хорошее филологическое образование, поездите по миру, найдете в результате хорошую работу. Я не знаю практически ни одного нашего студента, ну, незрячих, кроме меня, не было. А вообще
вот, кстати,
ни одного студента, кто не трудоустроился.
Вот насчет ни одного незрячего не было. Я как раз-таки сейчас стою на слайде с вопросом, были ли в вашей учебной группе еще незрячие студенты помимо вас? Так вот, 67% ответили, что не было.
И слава богу.
26% были. И самое интересное, 5% ответили «не знаю».
Прекрасно.
Да.
А это вот, это те, наверное, которых за ручку водили. Я подозреваю, что это вот те.
Мне кажется, это еще дистанционное обучение. Ты же видишь, у меня ответы есть. Там 26 человек ответило, что они еще учатся, и многие первый курс.
Кстати
я
говоря,
думаю, что 20-й год. Ага.
Надо бы обратиться к комментариям, потому что комментарии довольно интересные есть.
Ну-ка.
И в том числе не по России, по российскому образованию. Но вот, например, Павел пишет, что... Прошу прощения, в Израиле последние 3 года начали трудоустраивать незрячих педагогов. Также он добавляет, что лично знаком с несколькими преподавателями английского, но им в помощь дают ассистентов и числа проходящих альтернативную службу. Вот так. Также еще Николь пишет, что ее все уговаривают идти на вышку, но она не хочет. По массажу некуда, а просто так не знает, куда лучше идти.
Надо всегда идти по зову сердца, вот честно.
А вот если никуда сердце не зовет?
Ну, вот... вот смотри, меня уговорили поступить в магистратуру, причем наш декан. И я чувствую себя сейчас какой-то обязанной, но мне не нужен этот диплом. Я понимаю, что я не хочу. Вот я, например, сейчас это сделала. Для меня это важно, принести как бы пользу обществу, мне интересно, но не более того. А вот так сидеть, отсиживать, потому что тебе уговорили. Ну диплом, это же так важно. А как же
у меня так несколько друзей пошло на магистратуру, потому что вот ну я в том возрасте, когда люди по большей части на бакалавриате уже отучились, а дальше уже есть вариант не идти никуда, то есть там идти работать, условно, там курсы.
Ну, 5 лет, по-моему, у вас еще было, да?
Нет, мы уже попали на бакалавриат, который 4 года. Но, в общем, есть друзья, которые сейчас на магистратуре, и, если честно, я не могу сказать, что все прям из них рады, что пошли продолжать вот это вот образование. То есть...
Я прям плюсую, потому что магистратура, вот знаете, еще вот для тех, кто не понимает разницу, да, бакалавриат – это ваш фундамент. Это фундамент, на котором будет строиться ваше дальнейшее высшее образование. То есть вот эти 4 года вы учитесь понимать вашу профессию, вообще что-то о ней знать, как это бывает, как это работает и так далее. А магистратура – это более узкая история. То есть я, например, так мне, не знаю, повезло, не повезло, я сначала пошел на журналистику в магистратуру, потому что в моем вузе, а другие я не рассматривал, ну, других интересных мне вариантов не было. А потом я оттуда сбежал, потому что мне не понравились преподаватели, откровенно.
К бабушкам.
Сбежал к бабушкам.
Я сбежал к бабушкам, да. Я пошел, у нас открылась литературная магистратура, я пошел на литературоведа. Ни секунды не пожалел, потому что я испытывал просто истинное наслаждение эти 2 года, пока я учился. Попутно я писал диплом, я проходил практику, преподавал фольклор студентам, ездил в экспедиции. И вообще мне было настолько круто, и я понимал, что все вот эти 4 года, которые я учился, они мне сейчас помогают, что благодаря тому, что я изучал там фонетику и морфологию, я людям могу преподавать какие-то основы языка. Опачки, а я знаю вот это, там что-то по литведу, да, по литературоведению, я могу тут вот преподать, объяснить. А вот тут я тоже могу, потому что вот у меня был вот такой и такой курс. И как раз вот я там оказался на месте. И не знаю, сейчас откройся аспирантура литературная у меня в вузе, побегу в первых рядах просто. Пока не учусь в аспирантуре. Честно говоря, некогда, очень бурная жизнь вокруг, и меня как бы все устраивает. Если откроется аспирантура, я знаю, что я там себя найду. И я знаю, что я потом с удовольствием уйду куда-то работать в вуз или в колледж, и, скорее всего, меня даже возьмут, потому что, ну, почему бы меня не взять? У меня достаточно много публикаций, есть какая-то, ну, какой-то вес, в общем-то, в сообществе, в том же фольклорном. Да, то есть я, в принципе, я могу прийти. Я могу даже сейчас после магистратуры пойти куда-то в колледж работать. Просто, ну, есть более интересные вещи, которые меня устраивают и которые совпадают с профессией, скажем
так. Вот сразу видно, что человек на своем месте. Скиньте мне, пожалуйста, второе образование. Я хочу теперь в институт имени Пушкина.
Приходи, тебе понравится. У нас, правда, круто. Я, честно, я не знаю практически людей, кто бы заканчивал Пушку и говорил, что фу, какой мерзкий вуз, никогда больше туда не приду. Да, у нас есть преподаватели, которые могут не нравиться, еще что-то. Я очень люблю свой вуз.
Я не знаю, почему я о нем ничего не слышала еще 6 лет назад, когда я закончила школу, у меня было чуть ли там 92.
К нам, кстати говоря, по-моему, приходили из этого вуза к нам в школу, но я могу ошибаться.
Когда я рассматривала литературные вузы, я только про имени Горького находила. Вот, а имени Пушкина нет, это очень странно. Вопрос следующий у меня в исследовании. Обучались ли до вас еще незрячие студенты? То есть была ли практика обучения таких, как мы? Так вот, 16% ответили, что не знают. Не обучались 39%, обучались, да, 44%. То есть у нас тут напополам, получается, мнения разошлись. Но если мы отбросим вот этих вот незнаек, кто-то хочет поступать только вот по чьим-то стопам. Услышать чью-то историю, взвесить за и против и пойти. Кто-то готов быть первооткрывателем. Я потом открою когда текстовый файлик, мы там посмотрим причину поступления в вуз, там тоже интересно. И это тоже достаточно, ну, скажем так, наглядный пример того, как сейчас переламывается это мнение. Мне кажется, незрячие становятся более не то чтобы самостоятельными, а на себя ориентированными.
Избирательными, я бы сказал.
Да, вот, правильно. Дальше у меня идет блок конкретно про доступную среду. Тут все достаточно очевидно.
И вот, кстати, есть такой дополнительный вопрос, я бы сказала, тут, ну так, в тему он от Тимофея. Он спрашивает о том, это даже вопрос скорее к Александру, если человек... Так, вот сейчас я уже молодец.
Если человек принципиально не ориентируется, или как-то так он задал вопрос.
Из нежелания, да, как к этому относиться и как с этим быть?
Ну, если человек настолько богат, что может обеспечить себя, например, ассистентом, каждодневными поездками на такси, там какими-то еще доп. Услугами, да на здоровье, почему мы должны считать чужие деньги? А если человек ноет и выезжает на чужом горбу, ну, извините, стыд и позор такому человеку. Честно, я знаю человека, который, и вы, Тимофей, знаете этого человека, который может там позволить себе ассистента, зарабатывает, находит, ищет, ездит на такси, и этот человек, он успешен, я вообще очень горжусь, что мы знакомы, общаемся, замечательный человек, но я также знаю кучу людей, которые ноют о том, что вот нам слепым никто не помогает, но при этом сами ничего для своего счастья сделать не могут и не хотят. Одно дело, когда человек боится взять в руки трость, это надо, чтобы психолог работал. А вот какой специалист должен работать, чтобы потребленчество вытравить из головы человека, я, честно говоря, даже не знаю. Ну, как бы у меня, например, однозначного ответа нет. В некоторых вузах, в НГУ, например, в Новосибирском государственном университете, студенту дают тьютора. Реально дают на первые там несколько месяцев, чтобы тот научил его ходить по вузу. Нянькаться в вузе с вами никто не будет. Ну, по крайней мере, вот в тех вузах нормальных, которые я видел, никто никого так вот, чтобы за ручку постоянно водить, там что-то, помогать тебе, потому что такой бедный слепой, ну, как бы, нет, тебя будет поддерживать твоя группа, еще что-то такое, как бы на то она и группа, там, все всех так или иначе как-то поддерживают, ну, по крайней мере, вот
смотря
я...
какая.
Ну, я видел разные тоже, да, группы, там не по может по-всякому быть, но однако же, ну, найдется, наверное, человек, который будет тебя водить. Но насколько это вот самому человеку не будет мерзко, что его постоянно кто-то сопровождает, что он не имеет никакой независимости, что
вот
он...
не мерзко, кому-то вообще вы
смотрите, ну вот
абсолютно.
Я, например, чисто из-за ощущения безопасности я бы предпочла даже на первых порах с кем-то.
Конечно, на первых порах мы не говорим. На первых порах мы не говорим. В каких-то экстремальных тоже не говорим.
Длительных уже таких.
А если человек учится на третьем курсе, если человек учится на третьем курсе и не понимает, как устроен просто вот его вуз.
Ну, я не понимаю, как кто-то может постоянно кого-то водить, если это не работник. Я же говорю,
конечно.
У меня была такая ситуация, я не буду называть имен, тоже была незрячая девочка, мы вот из-за этого перестали с ней дружить. Она сказала, что она меня не уважает, что я не самостоятельно, сама не, как бы не перемещаюсь. Вот, и мне пришлось осваивать как бы метро, все нормально, я с этим разобралась. Вот, а у нее получается, как ситуация сложилась, ей пришлось просить сначала студентов, потом они стали отказываться, потом она стала предлагать им деньги, чтобы, типа, они ее тоже водили, и они все равно стали отказываться, в итоге она, по-моему, ездила на машине.
Вот, а зачем такая обуза на шее? Я бы тоже отказалась. отказывался. Я бы тоже отказывался. Ну хорошо,
так
ну
вот
ты
я
там...
Я говорю, что никто не будет с тобой просто конечно. Так ездить, как бы ты там о себе бы не думала и не хотела, и все прочее.
Если только вы очень близко дружите, если только вы там в одной группе постоянно вместе, то есть, ну, например, у меня была такая ситуация, что я учился, у меня была очень хорошая группа, и мы просто между собой дружили. И у нас было принято заходить друг за другом и идти вместе на пары. Просто вот так было принято.
Но это не зависит от
и мы шли. Но это не зависит от того, видишь конечно. Ты или не видишь. Это зависит от того, в какую атмосферу ты попадешь. А так нет. Я не думаю, что кто-то в здравом уме и твердой памяти будет какого-то слепого куда-то чего-то водить. То есть, ну, по первости, да. Из жалости может быть. Но это недолго будет песенка играть, потому что у человека, который тебя сопровождает, есть своя личная жизнь, какие-то устремления, дела, и если он как бы не работник и не получает за это зарплату, он в конце концов тебе ничем не обязан. Как бы то, что ты не хочешь там что-то осваивать, ну, дорогой, ну сядь дома тогда, сиди и никуда не ходи. Либо как-то реши свою проблему, ну, пойди работать. Обеспечь да. себя этим ассистентом. Пусть мама, папа тебя водят. Если тебе не позорно, что тебя мама, папа водит, пускай мама, папа водит.
Кстати, сейчас коснемся этого вопроса, пока мы возвращаемся к доступной среде. Оснащенность аудитории специальными тифлосредствами, говорящими ноутбуками, компьютерами, брайлевскими дисплеями, видеоувеличителями, полностью оснащено. Всего лишь 3%, частично 25%, да, но по минимуму 5%, и нет 58%. То есть у нас пока еще лидирует или отсутствие финансирования, или желание, или просто нерациональный расход средств на доступную среду университета. Дальше. Имелся ли доступ к материалам, напечатанным рельефно-точечным шрифтом Брайля? Да, полностью 16%, да, частично 23%, да, но по минимуму 12%, нет 37%. Тут тоже есть над чем поразмыслить, потому что, допустим, у нас на базе факультета есть производственная лаборатория, полностью оснащены все математические дисциплины Брайлем. А как мы понимаем, математика без Брайля, ну, ты ее не выучишь. Ну, ты, ну, никак. Ты даже не запомнишь банально, как звучит дифференциальное уравнение, тебе что-то уже сказали, и ты забыл. Имелся ли доступ к учебным материалам, предоставленным для вас в удобном электронном формате? Здесь все более позитивно. Да, полностью. 32%. Да, частично 37%. Да, но по минимуму 17%. Нет, 10%. Но тут все понятно. Я думаю, что многие сейчас просто берут из интернета, распознают и читают. Хотя многие говорили о том, что некоторые преподаватели принципиально отказываются давать материалы своих лекций, презентаций, вообще любые какие-то такие материалы. Оснащено ли здание учебного учреждения специальными средствами для улучшения доступной среды, тактильными дорожками, сигнальными кругами и брайлевскими табличками? Да, полностью 12%, да, частично 26%, да, но по минимуму 23%, нет 32%. И еще не знаю, 5%. То есть, я думаю, что это...
Ну, их, скорее всего, да, тоже за ручку водили, они никогда этого и не видели.
Так ты же, блин, все равно чувствуешь под ногами, что...
Ой, ты знаешь, у меня тут есть такая забавная история, прям полсекунды. Давай. Человек снимал квартиру недавно, один незрячий, он снимал квартиру, так вот он не знал, как дойти до этой квартиры. Это вот тот самый прекрасный человек, которого друг водит. То есть, его друг встречал, провожал и доводил. Там просто безотказный такой товарищ, ну, ему, видать, его жалко, или я не знаю, что... Ну,
слушай,
в общем,
он его в рабство взял, что ли?
Я не знаю, ну вроде как они обоюдно, они довольны друг другом. Но вот просто вот такая песня. Вот человек снимал квартиру месяц, он не знал, как до нее дойти. Я не знаю, как это работает. То есть вот как так можно, я не знаю. Я не могу себе ответить на этот вопрос.
Удобно ли добираться до места учебы? Интересные тут ответы. Потому что 48% ответили «Да, полностью удобно». Да, частично 23%, да, но по минимуму 8%, нет, 12%, и не знаю, 7%.
А как можно не знать, удобно ли тебе добираться до места учебы? Ну, ты все-таки туда-то ты едешь, ну, ты идешь,
ну,
обратно
идешь. Или вот на машине подвозят.
А, ну, если только на машине, это каждый день на такси, или если родители возят, ну, я не знаю, ну, может быть, наверное, тогда и не узнаешь, да, удобно или нет.
Больше всего меня смущает, что полностью их устраивает маршрут, это 48%.
Ну, меня полностью устраивал маршрут. А что не устраивал? Сел на автобус,
меня
доехал до метро.
Устраивало.
А, ну время это, извините. Сел на автобус, до метро доехал, в метро сел, вышел. Еще один автобус, и потом пряменько пешочком, и вот тебе, пожалуйста, институт.
Что
может не устраивать?
Отмечали, что выбирали вуз по критерию того, что это просто близко к дому. Мы к этому еще вернемся. Я думаю, это как раз-таки товарищи здесь и отметились. А есть ли при образовательном учреждении ресурсный центр или отдел, занимающийся вопросами инклюзивного образования? Не знаю, 25%. Нет, 25%. Да, 50%. Вот прям так ровно. Почему люди не знают? Это я легко могу объяснить. Зачастую они просто не обозначают, что у них есть такое подразделение. То есть формально оно существует для галочки, для бумажки, а инвалидами не занимаются. И получается, что деньги на это выделяются, а человек не знает, что он может обратиться, вот просто подойти к куратору и сказать: а мне нужна бумага по Брайлю, чтобы печатать. Мне там нужно еще что-то. И получается такая не очень красивая ситуация с отсутствием информирования.
Ну, это студсовет должен делать. Это должен делать студсовет, это должен делать староста, это должен делать руководитель группы или куратор, как я не знаю, как везде по-разному называется. Там, может быть, руководитель курса у кого-то. То есть, по сути, это делается всегда. Я не знаю, может быть, тоже во всех вузах по-разному, но нам, например, все время на 1 сентября, когда были вот собрания, что в магистратуру я поступал, что в бакалавриат, нам всегда говорили, что, ребята, если что-то не так, идите в деканат, там есть человек по социальным вопросам, он вам всегда все расскажет, начиная от того, как, не знаю, получить соцстипендию, если ты инвалид, заканчивая тем, там, не знаю, куда поехать, если у тебя карточка закончилась, проездная, то есть что тебе делать. Ну, то есть это тоже, видимо, от вуза к вузу зависит. Но опять, у всех вузов, вот сколько я знаю, а я одно время, ну, по работе мне надо было анализировать там всякие тексты и прочую всякую такую историю на сайтах этих самых вузов, и везде у вузов есть на сайтах информация для лиц с ограниченными возможностями, там прям такие разделы,
кстати, да,
есть. И там везде написано, что на территории нашего вуза есть то, вот это и это. Они обязаны. Это не то, что там они сами по собственной инициативе это делают, они обязаны сделать такую страницу, и они обязаны указать те услуги, которые, в общем, они предоставляют. То есть есть законы, которые их обязывают. Я не назову их сейчас, какие они, но есть такие законы, которые обязывают их организовывать и об этом писать.
Вот, кстати, Полин, а у вас просто о правах студентов, не знаю, там, я знаю, ну, какие-то есть стипендии для малообеспеченных студентов, просто какие-то дополнительные льготы. Вот вам об этом сообщали или приходилось самим приходить в деканаты?
Ну как сообщали?
Сообщали?
На самом деле эта информация, естественно, была на сайтах, это естественно, то есть как бы они ее не могли не вывесить, не могли не сообщить об этом. Но по факту об этом упоминалось, наверное, знаешь, в самом начале, где-то там в самом начале учебы. И, возможно, еще пару раз упоминалось вот как-то там, ну, как бы к случаю.
А на собраниях у вас?
Да, на собраниях, если честно, я не могу сказать на 100%, так, меня опять тут сверлят. Но, в общем, на самом деле я не могу сказать, что... Возможно, я пропускала эту информацию ввиду того, что она была мне не актуальна, но я, опять же, не могу сказать, что прям об этом постоянно людям напоминали, то есть... Ну, одно дело, я прекрасно понимаю, потому что, ну, это тебе нужно по факту, как бы ты сам,
ну,
должен,
да, как-то должен
эту информацию,
сам,
да, это узнавать. Вот, но на самом деле, если человек умеет пользоваться интернетом, то спокойно можно зайти на сайт и посмотреть там, то есть, ну, да, просто это скорее зависит от того, насколько тебе это нужно, вот и все. Если,
ну,
тебе нужна эта,
да,
информация, ты ее добудешь, потому что я не могу сказать, что у нас она была в каком... Ну, как-то ее было сложно добыть, получить, учитывая, что у нас можно было, правда, зайти в деканат просто и спросить. Другое дело, что нужно было там подождать, еще что-то, но...
Но, однако, ты получишь,
ну, да,
ту информацию,
получишь,
которая тебе нужна. У нас тоже не на каждом углу об этом, не на каждом шагу говорили. У нас просто иногда говорили, что, ребят, есть вопросы, вот туда-то пойдете, там все найдете.
Ну, вот нас напоминали всегда, когда можно подать заявление. именно единовременную выплату, которая от университета идет.
Ну, это у нас тоже, в группе деканата, у нас тоже всегда это висело.
Еще были же такие, когда ты на платном учишься, ты же там налоговый вычет подаешь. Вот об этом, кстати, нам никто особо-то и не говорил. То есть я об этом, например, сама чисто случайно узнала, там, к концу, по-моему, второго курса, когда нужно было подать. Вот, так что тоже тут, наверное, в зависимости просто от типа информации.
А вот мне интересно, вот как незрячие люди, вот которые такие не самостоятельные, я, кстати, сейчас стою на этом вопросе про этого тьютера, скажем так, ну, работника, который тебя за ручку водит, как незрячие люди выбирали способ получения стипендии? У нас обязательно была практически карточка, нет, конечно, можно было деньгами, но суть в том, что тебе надо было все равно каждый раз приезжать в основном.
В нашем вузе, я точно знаю, что ребята, у которых была стипендия, то есть вне зависимости от того, какая там она социальная, еще какая-то mm-hmm. стипендия, они же там все разные бывают. Оформляли карточку определенного банка, который сотрудничал с вузом.
Ну да.
Вот, и только на эту карточку переводили деньги. То есть на свою какую-то там, если у тебя, например, Сбер, то тебе не могли просто взять и перевести на эту карточку Сбербанка, то есть ты оформлял отдельную вот в банке, с которым
да,
сотрудничал
и у нас так же
вуз.
Было.
Да, я не знаю, насколько на самом деле это хорошо, правильно и все такое, но вот как было.
Угу. Пользовались ли вы услугами работника, помогающего незрячим людям освоиться в учебном учреждении? Да, 19%. Нет, в этом не было никакой необходимости, 21%. Нет, у нас не было такого сотрудника, 39%. И не знаю, можно ли было воспользоваться услугами данного сотрудника, 19%. Дальше у нас идет блок конкретно про формы обучения, и тут я уже дала людям возможность отметить все возможные, которые у них были, потому что каждый человек мог отвечать и по вопросам бакалавриата, и магистратура, а там зачастую различаются эти формы обучения. Очная 83%, очно-заочная 17%, заочная 12%, дистанционная 51%. То есть, ну, мы сразу видим, какие тут преобладают. И еще был дополнительный вопрос. Какая форма обучения больше всего вам нравится? Естественно, что люди выбрали две формы. Это очная и дистанционная. Аргументы в пользу той и другой весьма очевидны. Очная, это вот, как уже сказал Саша, это личное знакомство с теми же профессорами, это личный обмен опытом, когда ты можешь общаться со своими однокурсниками, то живое общение действительно предпочтительно. И вот люди ставят плюс очному образованию в первую очередь из-за этого. Но еще один жирный плюс, но уже дистанционного, почти все написали одно и то же. Это экономия времени на дорогу.
И денег.
Что тебе не надо
и
никуда
денег.
Ехать. Не, ну, так у нас же бесплатный проезд.
А, ну да, хорошо.
Вот.
Ну да, по большей части тогда времени.
Да, и получается, что многие писали о том, что да, я не против ходить самостоятельно, но вот когда есть возможность не пойти, а потратить время на учебу, вот сразу встал и начал учиться, то да. Но минусом отвечает то, что не всегда можно объяснить преподавателю с той стороны экрана про свои особенности, что ты там не видишь что-то на слайде презентации, что тебе надо прочитать и так далее. Но мне кажется, это не в очной форме не всегда можно объяснить.
О, да.
Были такие же ситуации?
Были такие ситуации. У меня был такой случай с англичанкой и с немкой, кстати. Вот у меня как-то с иностранными языками, со славянскими всегда везло, а с неславянскими как-то никогда. И что одной преподавательнице я упорно объяснял, что я не вижу. Она: как, совсем? Я говорю: да. Вы что, totally blind? Я говорю: просто вот тотальней некуда, просто вот блайндея и еще блайндея просто. А как же вы сюда дошли? То есть это был единственный преподаватель в вузе, англичанка, которая такой вопрос задала. А немка, она просто предпочитала меня не замечать, потом очень удивляться, что у меня, оказывается, баллов нет, оценок нет, там еще что-то нет. Ну, как бы, как они появятся, если ты поднимаешь руку, а тебя просто вот игнорит преподаватель. То есть ты не можешь ничего ему не сказать, ничего. Ну и у меня были случаи, когда ребята в группе это понимали, и они меня сажали на первую парту, и она вставала прямо передо мной, у нее не было шанса не увидеть мои руки, еще что-то. И вот тогда я вставал, отвечал, ну, естественно, немецкий язык я не знаю. То есть я его просто не знаю. Мне не было, во-первых, интересно, потому что у нас быстро менялись преподаватели, у нас как-то их вот три прошло, только к одному привыкнешь, и он вроде как прикольный и интересный, раз он ушел. Там один умер, другой ушел по семейным обстоятельствам, вот пришла вот эта дама, которая меня не замечала. И то есть, ну, как-то вот с немецким не сложилось. Мне сначала было даже интересно его учить, а потом... Ну,
мне
вот,
кажется,
вот,
она тебя боялась.
Да, потому что, ты знаешь, когда она... У нее еще такие были очень... странные повадки, она, например, там, ну, это какая-то травма, это какая-то болезнь, я не знаю, как это называется, она там, например, в перчатках исключительно держала компьютерную мышку, свет выключала, включала, еще что-то такое, и она вот, да, если она хотела меня куда-то проводить, она почему-то все-таки хотела это делать. Вот. Зачем, правда, я не знаю, она это делала, потому что я шел прекрасно сам. Да, но она очень хотела меня вот куда-то попровожать, и она брала меня пальцем за плечо, вот реально клала мне один палец на плечо в перчатке, и такая: «Александр, пойдемте». Я говорю: «Не-не-не-не-не-не-не-не, я сам, спасибо большое». «Ну как же? Не-не-не, спасибо, всего доброго, до свидания, все-все-все-все хорошо, ничего больше не надо». «А какая я хотела». Я говорю: «Не-не-не-не-не, вы лучше...» Я один раз не выдержал, я прям, честно, это полное нарушение субординации было. Я говорю: «Ну, вы лучше бы так на занятиях, ей-богу, хотели, как вот вы хотите меня проводить». «А что, я вас замечаю иногда». Я говорю: «А, ну, спасибо, хоть иногда». И ушел в закат. Она, спасибо, мне кажется, была очень удивлена.
Люди бывают разные, но тебе просто попался эксцентричный товарищ такой.
Очень, да, удивительная дама. Ну, дай ей бог здоровья, ума, терпения, мудрости, не знаю. Чё хочет, пускай то и даст.
Смотрите, интересно, вышли выводы по поводу того, откуда предпочитают брать информацию незрячие студенты, от преподавателя или из интернета. Вы знаете, наверное, не угадаете, хотя можете попробовать, Саша, Полина. Откуда все-таки больше предпочитают?
Да, давай, я не знаю, у меня предположений нет, давай не томи.
Тебя, да, лучше тебя саму спросить об этом.
Короче, большинство голосов, а именно 16 человек, ответило, что они предпочитают больше всего информацию брать из опыта своих знакомых.
О, Господи.
Только тех, кто закончил университет. 14 ответило, что это чистый интернет. 11 рекомендаций преподавателей. 10 другое, чего там только в этих источниках не было. 5.
А можно хотя бы пару вот?
Да, вот интересно, что...
Да, 5 ответила, что посещала дни открытых дверей. Вот это для меня было прям позитивно.
Я тоже ходил, да, не я знаю. Такой, я могу, спасибо.
Ты вошел в эту пятерку. И только 3 ответила, что это было сотрудничество со школой и университета, то есть к ним приезжали люди, рассказывали, устраивали олимпиады. Мы не будем показывать на нашем КПП.
Да, мы не будем показывать пальцем прямо даже на тот вуз, который сотрудничает с нашей школой, даже на целых 2 вуза, которые с ней сотрудничают и которые приезжают. Ну, я единственное, что мне всегда жаль недальновидности тех людей, которые туда идут. Вот, наверное, вот этого мне жаль. А так, окей, на здоровье-ка, почему нет?
К источникам вот этим неординарным можно было отнести. Кто-то услышал об этом в вузе на радио ВОЗ.
Ой.
Да. Кто-то увидел позитивный пример своей репетиторши, какой-то музыкальной репетиторши, которая закончила, сказала: «Ой, такой классный», и человек решил загуглить, типа: «О, да, классно, я пошел». А кто-то, потому что сказали родители: «Надо идти туда», он пошел туда. Вот в среднем вот такие вот источники, еще где-то было про радио обычное и, ну, такие, знаете, телекоммуникационные сети.
Я сразу вспоминаю какие-нибудь провинциальные радиостанции, что-нибудь типа, там, не знаю, «Городской техникум культуры объявляет набор там куда-нибудь». То есть я вот примерно вот это, я не знаю, наверное, кто-то слушает эти объявления.
А все зависит от того, кто когда шел. Вот у меня самое раннее, по-моему, я сейчас посмотрю, по-моему, 97-й год у меня тут кто-то отмечал. Или 97, или 2001, ну, короче, думаю, это было актуально для того
тогда времени. Да, определенно.
Дальше.
Я, кстати, не совсем понимаю вот этого, что слушали родители. То есть, нет, я конечно, понимаю, что нужно.
Ну, ты должен быть врачом, как мы.
Ну да, сколько загубленных жизней. Ну ладно, это, конечно, это.
Я знаю людей, которые слушали родителей гораздо в более серьезных вопросах, чем ВУЗ. Поэтому что уже тут не понимать про ВУЗ?
Никто не говорит, что не надо с ними советоваться. Понятное дело, что особенно если ты в хороших отношениях со своей семьей, то естественно, что ты будешь прислушиваться к их какому-то определенному мнению, но по факту я не могу говорить за всех, совершенно не могу, но вот я бы сказала это вот на примере, так, ну, моего поколения, наверное, там плюс-минус 3 года, где-то так. Вот все, кто советовал, ну, все, кто вот слушался своих родителей, им не понравилось по итогу, по выбору, то есть просто-напросто это было скорее такое какое-то проявление созависимого, наверное, поведения от них, то есть мои родители сказали идти туда, я должен, там, должен или должна их как-то, как это, друзья, сказать...
Не подвести,
не подвести, добиться их расположения, и это на самом деле очень такой грустный, мне кажется, опыт, но, увы...
Гиперопека еще же есть. Да, ты не забывай, что гиперопека давлеет над очень многими слепыми, особенно над молодыми.
Да, над многими, к сожалению, но вот над незрячими ребятами вообще...
Да, и когда человек, когда человеку говорят или туда, или никуда, он пойдет уже лучше хотя бы туда.
Лучше куда-нибудь, да.
Да, а потом, ну, например, моей одной знакомой сказали, ну, вот ты будешь массажистом. И вот что хочешь с этим, то и делай. Все слепые массажисты, и ты будешь массажистом. Она сказала, а я не хочу массажистом, я, говорит, хочу вот заниматься то ли IT-технологиями она хотела, ну, чем-то вот таким, как бы гораздо совсем-совсем другим. Да, то есть она не хотела, она не считала, что это плохая профессия, еще что-то. Нет, ты сдохнешь без работы, поэтому иди быстро. В итоге человек закончил массажку, и он не работает по специальности, он в принципе не работает, потому что закончить как-то она смогла, но у нее плохие руки, у нее нет сил на это, и она не может, то есть, ну, просто вот не может.
Особо.
А родители теперь ее понукают и говорят, а как это, а мы столько сил в тебя вложили, мы тебя слепую через полстраны возили в этот массажный колледж, а ты как-то смеешь еще не работать.
Ой, как это, как это грустно, как это на самом деле злит меня, потому что это очень часто, не только, я говорю, это очень со многими подростками встречается, но это, конечно, отдельная тема для разговора, но прям, ну, вот это гиперопека.
Это мы завтра можем поговорить, кстати, есть такая тема про насилие в семье.
Да, но это скорее не относится к насилию такому,
так в классическому. Так как, ты что, реально переломали всю твою жизнь. Учись там, где мы хотим, что-то не работаешь, как мы хотим.
На самом деле очень грустно так-то вообще, если девчонка пошла бы в IT, я думаю, что...
А уж съехал бы от этих предков. Да.
Конечно, быстренько и прекрасно себя бы чувствовала. Но она вроде как думает, что она через времечко поступит. Куда-то
я
на удалёнку.
Я очень надеюсь, что поступит. Сейчас много очень возможностей, очень много курсов.
Сколько много.
Так что я, к сожалению, не знаю, о ком речь, но если вдруг она нас будет слушать, то мы...
Мы спасем, мы с вами!
Нет, куда спасем? Мы просто очень-очень надеемся, что...
Пожелаем просто удачи.
Да, все хорошо сложится по итогу.
Мы не спасем человека.
Ну, это так звучит-то.
Причина поступления в ВУЗ, помимо этих печальных, 14 человек ответило, что поступало, потому что их заинтересовала данная специальность, давно хотели поступить на это направление.
Это я.
Ну, ты же не все 14, но да, это да. 6 человек отметило также, что поступало по хорошим отзывам. 6 человек еще отметило, что в основных причинах их прихода в это учреждение было наличие доступной среды, опыт того, что обучали незрячих до них. 5 человек отметило, что это было просто близко.
Вот это прикольно. Особенно на платное отделение, я считаю, вот в такие вузы надо поступать.
Да.
Вот есть у меня через дорогу тут вуз. У меня, кстати, реально тут где-то, вот совсем недалеко, есть вуз какой-то заштатный, платный. Вот честно, никогда в голову не приходило туда поступить. Между тем, я знаю девочку, которая поступила в вуз около дома, он какой-то тоже странненький. Она там учится. Не знаю, как хорошо, плохо. Она,
слушай,
именно потому, что близко к дому.
По итогу. Тоже такое бывает.
Может быть, и дай это бог. Но, насколько я понимаю, она именно поступала по той причине, причем тоже там специальность какая-то такая советованная мамой. И она, я не знаю, насколько она довольна, но никогда бы не выбирал вуз по принципу «он около дома, пойду-ка поступлю».
Слушай, я не могу сказать, я и не соглашусь с тобой, не поспорю. Например, у меня, ну, такой мой личный опыт был, что я вуз тогда выбирала, у меня была, наверное, смесь просто из того, что... скажем так, и по удаленности, и в том числе по рейтингу вуза, и все такое, и так далее. Вот. И на самом деле удаленность была не последним в этом плане критерием, потому что, если
Не первым, конечно.
Если бы была первым, то вот я бы пошла, тут есть у меня недалеко вуз, называется Государственный университет управления, mm-hmm. по-моему, он. Я бы, наверное, сюда пошла, мне туда 10 минут идти просто. Вот, а так, конечно, да.
Всё, еще Надежда, перебили тебя. У нас, извини, еще 5 человек написали достаточно грустную причину, вернее, обозначили, что просто некуда идти. Это единственный университет в вузе, куда вообще можно пойти. Так скажем, градообразующее предприятие.
А может быть, это и не в городе, может быть, это не имеется в виду, что это градообразующее. Ты вспомни даже ту же нашу школу, когда энное количество лет назад говорили, что поступайте в МГППУ, больше никуда не поступайте, потому что только там вас ждут.
А что, я поступала? Вот ну мой вот. Выпуск, у меня было 22 человека, половина ушла в 6-й массажный колледж.
Вот.
А большая часть поступила со мной, но самое интересное, что к концу даже бакалавриата нас осталось только двое, я и Слава.
Так, естественно. И пойми еще такую простую вещь, что это просто вот стереотипное мышление. В школе сказали, что человеку некуда поступать, и он даже не рыпается.
На тот момент, когда потеряла зрение, у меня было только 2 года, когда я не видела, и со всем этим освоением, я такая, блин, ну если советуют, то, наверное, там действительно нормально.
Да, наверное, пойду-ка я схожу. Многие так думают.
И я поняла, что, во-первых, я не супер математик от слова совсем. А у нас там чисто на 2 отделения делилось, да, на программирование и на математику. Причем программирование нормальное, с этим все было, с математикой совсем все плохо было. И да, у нас сделали супер ремонт, там действительно очень все доступно. У нас есть это, вот, как я говорила, лаборатория. Но если мы говорим не о преподавателях, а о группе, вот, может, мне не повезло. У нас была группа, где никто ни с кем не общался.
Я знаю такие группы, да, мне многие рассказывали. У меня, кстати, на журналистике была похожая группа. Не то, что не общались. Общались, шутили там что-то это, но близкого контакта не было.
Даже этого вообще. У нас никто с другом нормально не здоровался. Каждый пришел, посидел, ушел. То есть это было настолько вот, блин...
Ну да, и такие группы я тоже знаю. Знаешь, я буквально тебя прерву. Вот там у тебя было потому что, типа, в этом вузе учились другие незрячие. Я все как-то порываюсь сказать и скажу буквально в нескольких предложениях. На самом деле, с одной стороны, это, наверное, для кого-то действительно неплохо, потому что, ну, вроде как до тебя учились, люди знают, как работать. Но вы же не знаете, какие незрячие до вас учились. И я знаю случаи, когда человек пошел на кафедру и на этой кафедре защищался и учился до него. Незрячий человек, ну, мягко говоря, не самостоятельный и очень такой требующий вот, ну, внимания, ухода и всякого прочего. И к человеку к этому начали относиться так же. Это снова про стереотипное мышление, да? Uh-huh. И то есть, ну вот оно вам надо, лучше прийти, что... Ну вот мое мнение. Может быть, кто-то не согласен, и, пожалуйста, я не спорю, ни разу. Сколько людей, столько и мнений, и впечатлений, опыта и прочего. Но лучше штурмовать вот эту вот скалу, этот айсберг самому, да, если позволяют какие-то вот, моральные силы, еще что-то, чем бороться со стереотипами, потому что вы не знаете, какие стереотипы будут в головах у людей, которые, ну, скажем так, вам встретятся в вузе. Что они видели до вас, как они будут к вам относиться, и сможете ли вы их переубедить, что самое главное. Потому что я знаю случай, когда человек был вынужден уйти из вуза, потому что он не смог переубедить. Или знаю, например, факультеты, на которых принципиально не хотят видеть слепых, просто потому...
Вот на какие
потому...
факультеты нам не надо поступать? Ты нам скажи, а то сейчас эти бедные пойдут и будут страдать.
Я знаю как минимум несколько региональных вузов провинциальных, где есть есть факультеты, где не ждут слепых. Не буду называть, пускай люди сами придут. Я знаю, допустим, тот же Московский вот этот вот государственный университет педагогический имени Ленина. Нет, Ленинский. Я знаю там факультеты, где слепым не очень рады, скажем так. Я знаю городской, где тоже слепых не ждут. Но я знаю такие же факультеты в этих же вузах, где их ждут. И здесь момент просто в том, что тоже на кого попадешь. И лучше, вот я еще раз говорю, лучше, наверное...
На кого попадешь в плане преподавателей?
В плане преподавателя, в плане приемной комиссии, в плане там окружения.
Приемная комиссия — это вообще очень сложно, на самом
деле. Да, это очень сложно.
Друзья, вообще непонятные, я сколько поступала, когда вот на самом деле, правда, на кого попадешь, бывают какие-то прям, они хотят, чтобы люди к ним шли, а есть те, которым вообще все равно, хоть ты, не знаю,
конечно,
ботан, который просто знает настолько много всего, вот ты им просто не понравился там по внешности, все.
Да, и никто не будет интересоваться. А потом, вы знаете, ну, опять, я не буду называть вуз, но я знаю такой вуз, где прямо сверху была разнарядка. Мы берем, допустим, там опорников, мы берем там еще кого-то, слепых мы не берем, потому что у нас есть негативный опыт, мы не хотим его продолжать. Мы только выпустили одного такого дурного, не дай бог еще одного такого встретить. И я реально знаю вот прям декана факультета, который так сказал.
Есть очень интересный комментарий вот на, собственно, на похожую тему от Алины, он, правда, был уже давно написан, но она писала, что не хочет, чтобы в ее группе были незрячие, потому что один незрячий — это ничего особенного, а вот двое — это уже идет некое деление. Так что тут в зависимости, наверное, правда, от опыта, по большей части.
У нас тут уже заканчивается наш эфирный час, я быстро пропекусь по остальным ответам важным. Причина отчисления. 28. За невыполнение учебных требований, в основном за неуспеваемость. То есть общие неадаптированные задания ни по времени, ни по форме. Незрячие люди просто не перелопачивают эту гору информации, и они вылетают.
Может, они не хотят просто?
Не, смотри, я вот помню, у нас был один мальчик, он на год старше учился, он поступил на исторический, там реально было, ну, столько надо было все время читать, писать рефераты, презентации, что он просто не успевал. Потому что люди параллельно еще работают, все остальное, они зрячие зачастую медленнее гораздо все делают, чем зрячие.
Это очень от человека больше зависит. Мне кажется, и зрячие люди есть такие, которые просто не успевают, они не могут в вузе по этому поводу держаться, им очень тяжело, и вот это все. И то есть это, мне кажется, не от зрения зависит, и не от того, доступно или недоступно. Потому что даже на своем курсе и на курсах старше, младше, я видел зрячих людей, которые просто это не вывозили. Потому что объем информации громадный, что из этого читать непонятно, человек не умеет анализировать. И получается, что он просто не может из вот этой пучины вылезти, и он рад бы, но у него не получается. Просто вот он не умеет учиться, не научили его учиться, не хочет учиться, не может учиться, там, со здоровьем у него трудности, ну, по-разному. Мне кажется, это не от слепоты больше зависит, это зависит от, наверное, мотивированности, от того, насколько человек может просто это вывозить еще. Я не думаю, что это только неадаптированность материала. Ну, где-то, наверное, да. Но, извините, на истфаке это очень странно. Столько документов, столько текстов, все можно, мне кажется, найти, если захотеть. Это все доступно. Здесь скорее именно из-за того, что человек просто не вывез.
Ну, вот тут, скорее всего, это
есть, кстати говоря. Ведь вроде есть сейчас такой... А, как, наоборот. Коллеги, вроде бы сейчас личный фактор пытаются свести к минимуму при поступлении. Это то, что мы говорили про комиссии и преподавателей. И наиболее важными факторами становятся результаты ЕГЭ и другие достижения. Но, кстати говоря, мы что-то тут... Я слышала, что ЕГЭ признали по итогу неэффективным способом измерения знаний. И вот это
давно
вот всё...
Давно было пора
можно
это сделать.
Можно прерву тебя, Полина?
Конечно, сейчас. Конечно.
В том, что это тема работы Борис Слава, модель полного освоения знаний и актуальность проблемы как раз-таки обусловлена устарением ЕГЭ. И когда он вчера был на предзащите, его назвали экстремистом. Потому что он задвигает...
Потому что он сказал, что ЕГЭ его устарело морально, или что?
Да, он привел источники.
Нет, ну это буквально... Да, говорили об этом. Буквально.
Да, что они собираются это отменять. И они, нет, вы экстремист, вы это вообще, как это вы так против?
Ну что я могу сказать?
Не принято в России быть против. В России принято быть за.
Вот. Ну а как защититься, блин?
Там никак не защититься, не жить в России.
А, классно, супер. надо бегать от всех проблем.
Нет, почему? Просто здесь другого, как бы, вот, выхода нет, потому что, к сожалению, дуболомский подход, вот этот вот странный, он очень во многих сферах, с ним иногда даже не то, что не получается с ним, иногда невозможно работать и бороться, потому что люди просто выше тебя по лестнице.
Да, 10 человек отметили, что при них никого не отчисляли из незрячих. 6 человек ушло, потому что для них оказалось это направление недоступным. Но, видимо, они не знали, что будет слишком много визуала. Он такой бывает. Я даже на своей эту шкуре почувствовала какие-то моменты. И 3 человека отчислились по прогулам, то есть они прогулили, 2 по задолженностям по оплате учебы. Видимо, они или вторую вышку получали, или не были гражданами России, но, короче, у них была задолженность по оплате. И 2 ушло по собственному желанию. Отношения с группой приятельские. 21 человек ответили, что, в принципе, были нормальные, скажем так, да, обычно человеческие отношения. Дружеские — 19 человек. 15 людям помогали в перемещениях, либо в учебе, когда такая идет студенческая взаимопомощь и выживание. Обычные, практически холодные отношения — 8 человек. И другое — 4 человека. Что уходит в это другое? В основном, что конфликты с какими-то отдельными членами группы, либо со всей группой. Также один человек отметил, что пока не знает, потому что учится дистанционно, первый курс. Пока не сложились. Преподаватели. Отношения общие. Хорошие отношения, 19 человек. Обычные, без всяких таких особенностей, что типа зрячий или незрячий, 26 человек. И один человек отметил, что у него не сложились пока с преподавателем никаких особых таких отношений. В самыми худшими плане преподавательских компетенций отметили тех преподавателей. Это отметили только 6 человек. Это нежелание идти навстречу, дискриминация по инвалидности, нежелание предоставлять электронный материал, о котором мы уже говорили, да, нежелание каким-то образом хоть что-то поменять в процессе учебы для этого конкретного студента. Такие же требования, как и ко всем 3 человека. Боязнь работать с незрячим студентом 2 человека. Поблажки или жалость к слепому 4 человека отметили как негативный фактор.
Есть какие-то позитивные стороны этого вопроса?
Нет, что типа да, меня пожалели, только поставили, я пошла.
А, и что это очень хорошо? Или что?
А вот они отметили противоположное, что для них это оскорбление. Что
для меня это оскорбление, например. Я думаю, что для многих это оскорбление. А что значит, я здесь учусь или гуляю? Но если я гуляю, то можно забрать документы и сидеть дома. Там вообще никто оценок не ставит.
У каждого по-разному. Причина плохой успеваемости. Недоступная информация. 26 человек. Графика, чертежи и схемы. Были, например, такие люди, которые писали отдельными комментариями, что заставляли там тетради чертить схемы или рисовать, и типа никак не адаптировали эти задания. И с этим было большое количество проблем. Я отметила категорию другое 12 человек. Это все связано со спецификой их обучения. Я на этом пока не буду останавливаться. Но это что-то из серии, когда надо доставать ноты. Вот это вот все. 10 человек отметили, что у них не было никаких проблем во время обучения из-за специфики направления. И 3 человека написали, что они не успевают писать. Пространственное мышление. 2 человека написали о том, что это мешало во время обучения, например, воспринимать такие идеи абстрактного характера, либо модели, макеты и все остальное. Это, по-моему, люди из массажки. Последнее, что у меня тут есть, сейчас посмотрю. У меня тут просто список людей по универам, кто, сколько, откуда. Я думаю, это пока не надо уже. Нет, наверное, для вас пока хватит. И так было много информации, но достаточно интересно.
Но это на самом деле действительно интересно. И самое главное, какую тенденцию показывает. Хотя бы даже к тому, что есть энное количество слепых, которые хотят получать образование адекватно, либо получали его адекватно. Адекватно в том смысле, что они не ждут, что над ними кто-то будет трястись. В то же время они готовы защищать свои права и решать какие-то свои вопросы. То есть вот это мне очень очень нравится. То есть нет, ну, небольшой процент тех, кто говорит, ой, нет, вот я не вижу, мне трудно, мне тяжело, я вот так плохо учился, потому что вот я такой несчастный, мне так трудно, вообще никто мне не помогает, как ужасно вообще. Я думаю, что эти люди, они, наверное, не очень счастливо вспоминают свою студенческую жизнь.
Как бы.
Ну, я просто думаю о том, что, наверное, нашим зрителям, которые поступают куда-то учиться, вот эта статистика и наши какие-то сегодняшние, может быть, размышления, ну, не откроют, разумеется, глаз, потому что обычно люди думающие, они сами как-то к этому приходят, вот, но, по крайней мере, дадут понять, что, ну, они не одни, что у них могут быть какие-то шансы, какой-то успех, какой-то негативный опыт, и что вот, ну, люди попробовали, значит, и им, глядишь, можно попробовать учиться где-то.
Конечно. Тем более, как ты заметил, многие вот выбирают то направление, которое интересно в первую очередь им, и вот 44% тех, кто поступает в вуз, где вообще до него никто не учился из незрячих, против 39%.
Это хороший показатель. Я считаю, что это хороший показатель.
Теперь вот не только вам, как ты любишь говорить, тетя Глаша сказала, да, вот давайте вон туда, ребятки, а ты сам решаешь, куда тебе поступать, если ты хочешь, конечно, вышку.
Ну, конечно, хорошо, когда в тебя верят, потому что когда получается так, что вокруг тебе все говорят, что не надо, и ты под вот этим гнетом не можешь никак, это, конечно, очень грустно, я все вспоминаю эту вот историю про массажистку. Но просто на самом деле я думаю, что школам надо проводить большую профориентационную работу, но для того, чтобы ее проводить, надо работать с выпускниками. Московская школа потихоньку начинает, может быть, подтянутся потом регионы, но на самом деле правда важно, потому что, ну, давайте будем честны, слепые в основном заканчивают интернаты, не все, но очень многие, и, ну, единицам советуют что-то, кроме массажки, музыкалки и теперь еще IT. Много сейчас стало вот популярно, что пойдешь на айтишника, будешь знать, господи, он посчитать не может 2 плюс 2, ты хочешь, чтобы он айтишником был, ну, грубо говоря. То есть надо, наверное, как-то повышать и педагогам свою компетенцию в школах на тему того, какие профессии может осваивать слепой человек. Ну, а как бы тем, кто там сидит повыше, знать, что готовятся кадры, что мы готовы приходить работать со слепыми детьми. Мы сами учились в этих школах, мы сами знаем, как нас учили, мы готовы передать свой опыт, передать опыт тех, кто нас учил, помочь как-то. Не надо от нас отворачиваться. Мы действительно хотим сделать лучше. Но для того, чтобы мы работали у вас, ну, надо как-то над этим тоже поработать. В общем, пока я вижу какие-то позитивные моменты в нашем вот эфире, что всем станет хорошо, все поймут, и такие будут счастливые, довольные, просто веселые, куда деваться.
Да, Алина, кстати, пишет, что интересные результаты, делайте еще подобные опросы.
Ну, я думаю, может, как-то и сделаем, почему там года 3 спустя, когда эти подтянутся 26 человек, которые сейчас учатся.
Ну, там, я думаю, будут еще новые учащиеся. Еще
новые, так что, конечно, да. И надо повторять, слушайте, периодически. Это прямо тема. Но единственное, только я хочу заметить, тут сразу стало видно проблема того, что государство не занимается вопросом инклюзивного образования с точки зрения обеспечения доступной среды. Это вот сразу
занимается. Видно. Есть программы, все это есть. Просто...
Ну хорошо, на местах не реализуется. Давай так.
На местах не реализуется. Это не государство, это вузы. Это не государство. Государство предлагает, государство выделяет, все эти вопросы решаются. Это все можно запросить для вуза. Это только вуз должен этим заниматься. Вот в чем дело. А вуз, ну, когда у него, допустим, не было ни одного слепого студента, грубо говоря, и они даже, знаете, не знали, что такое Брайль, ну, если они по собственной инициативе занимаются, окей, хорошо. А если они не занимаются, то тоже, в общем, ничего в этом такого смертельного нет, по одной простой причине, что, ну, простите, у них не было такого опыта. У них нет, они не знают, что вообще слепые могут к ним прийти.
А вот мы будем к ним приходить и будем им показывать.
Приходите в новые вузы, товарищи.
Да. Обязательно. Вот это, кстати, очень полезная будет для них практика, в первую очередь. Ну что ж, друзья, мы будем потихонечку завершать эфир. Полин, Саш, есть что еще сказать? Нет?
Нет. Я только могу прокомментировать к комментариям же Тимофея. Спасибо огромное за интересный и познавательный эфир. Вы просто молодцы, пишет он нам. И, собственно, я хочу вас тоже поблагодарить. Это очень интересная тема была. Мне было интересно поучаствовать, хоть и в качестве так очень-очень такого бэкграунд-соведущего, я бы так сказала.
А вот, вот получается, Тимофей хочет сказать большое спасибо, может, он надумает.
Ну, как бы никогда не поздно, никогда не поздно. На самом деле, а вдруг, вдруг захочется, не знаю, по-моему, профессию по душе можно найти, реализоваться можно, если хотеть. Так что хотите учиться, товарищи, это не так уж плохо, это не так уж не нужно. Вы, наверное, что-то для себя в этом... найдете. В общем, какой-нибудь опыт приобретете. В конце концов, просто вылезете из своих четырех стен и приобретете какой-то, как минимум, коммуникативный опыт. Это тоже очень полезно для того, чтобы жить чуть интереснее, чем вы живете сейчас.
Вот, я думаю, мы на этом будем заканчивать. Всем спасибо за внимание. Оставайтесь с нами, не забудьте про завтрашний очень интересный эфир, есть такая тема. И до новых встреч!
Счастливо.
Всем хорошего вечера. Пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.